Итак, сегодня то, о чем я хотел с вами говорить, это вопрос о том, кто же есть Бог и каковы возможности Его познания. Вопрос, кажется, который мы с вами уже затрагивали чуть-чуть, но вот опыт свидетельствует, что хотя бы несколько слов надо об этом поговорить. Кто же есть Бог? То, что постоянно, то слово, которое постоянно употребляется на всех языках. Делаются в истории самые разные попытки описания и определения, кто есть Бог. Но если подойти по существу к этому вопросу, и тем более учитывая уже всеисторический опыт попыток этого описания, и учитывая особенно христианское восприятие Бога, то мы с вами должны сделать такой вывод и ответить на этот вопрос таким образом. Бог относится к категории, извините, это философский термин, но вам всем понятно, относится к категории, которые именуются простыми вещами. Простыми вещами. Простые, то есть, вам понятно, что такое? Простые, то есть, несложные. То есть, которые нельзя расписать, вот это из того-то состоит. Нет, только одно. Это простое. А еще великий, или, по крайней мере, один из самых великих древнегреческих философов, Платон, говорил: простые вещи не поддаются определению. Не поддаются, то есть невозможно их определить. Что это значит? Значит, очень это несложно понять, что это значит. Действительно, мы ничто простое не можем определить. Вот вы сидите в креслах красного цвета. Как вы опишете человеку, который никогда в жизни не видел красного? Никаким образом. Вы никаким словом выразить это не можете. Простые вещи доступны только непосредственному созерцанию или видению. Слышите? Только непосредственному видению. А никакими словами вы не опишете этого. Так вот, если в частности мы коснемся понятия Бога в христианском богословии, то мы находим прямые слова святых, когда они касаются этого вопроса. Бог есть простое существо. Я говорю простое, потому что простое как-то по отношению к Богу, ну, не совсем. Простое – это элементарно звучит. Бог есть простое существо, то есть в смысле простое, то есть идеально простое, абсолютно простое. Что отсюда следует? Оказывается, познание Бога, следовательно, возможно не на пути, слышите, не на пути расчленения Его, потому что интеллектуальное познание – это расчленение. Потому что он простое существо, а только единственно на пути непосредственного созерцания. По-гречески это слово созерцание – феория. То, что в русском языке превратили в слово теория. Феория, теория, слышите? Так, созерцание. То есть Бог познается только в непосредственном опыте Его видения и познания, а вовсе не рассуждение. Это нам еще с вами пригодится. Еще об этом мы поговорим. Это просто маленькое вступление. А сейчас я хочу сделать небольшой перерыв в этой логике и указать вам на очень любопытную вещь. Очень часто мы слышим, что Бога познать невозможно. Бога не виден никто же, нигде же. Помните? Не видит, то есть не познал. Само слово «теология», как вы, наверное, помните, Помните, лучше всего было бы перевести как? Боговидение, богознание. Потому что богословие – это слово, ну, ничего не говорящее, богословие. Теология – это боговидение, богознание. Слово «логос», оно же имеет порядка сотни значений. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о богопознании, и когда мы говорим о том, что познать Бога по существу невозможно, нам сразу делается упрек. У вас все одни тайны. А вот в науке, пожалуйста, другое дело. В философии – о! Вот мне и хочется сегодня показать вам на основании высказываний таких величайших фигур, звезд, науки, и потом и отчасти философии, показать вам, каковы же действительно возможности человеческого познания в принципе. Познание научного, познание философского. Я вам приведу целый ряд высказываний этих великих людей в науке. Вам это очень пригодится. Вы сами понимаете, насколько это такой вопрос острый. Почему он таков? Всю советскую эпоху нам говорили: наука против религии, религии против науки. В науке все понятно, все известно, все доказательно. В религии одни тайны и одна вера. Вот давайте посмотрим, а что же действительно говорят сами ученые о возможностях научного познания? Слышите, научного. Речь идет, ну, о какой науке? Вы, надеюсь, понимаете, что наука – это общее понятие для всей познавательной человеческой деятельности, а в данном случае речь идет о естествознании, то есть речь идет о физике, химии, астрономии, биологии и так далее. Так вот, что же говорят ученые по вопросу возможности человеческого познания? Я вам назову несколько имен и приведу их мысли. Может быть, они о чем-то нам скажут. Вот что пишет, например, Альберт Эйнштейн. Он скончался в середине прошлого века, в 1955 году. Зачитываю. «В нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов. Если он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма, но он никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом. И он не может даже представить себе возможность и смысл такого сравнения». Мы смотрим, часы тикают, маятник вращает, стрелки движутся. Так. А что там такое внутри, что вдруг издает звук? Почему стрелки вращаются? Почему маятник движется? Представьте себе только ситуацию, что мы никогда не сможем заглянуть внутрь этого механизма. В науке, по крайней мере, существует одна элементарная истина, что, можно сказать, любой научный факт можно интерпретировать множеством, слышите, множеством вариантов, которые все будут непротиворечивы, то есть они логически будут все верны. Но какой из этих вариантов соответствует действительности? Пока мы не посмотрим в механизм этих часов, мы никогда не можем сказать. И вот он что пишет, оказывается, о познании природы. Вы подумайте. Да, в нашем стремлении познать вот эту реальность. Вот кому мы подобны. Человеку, смотрящему на часы, но не могущему никогда заглянуть внутрь. Оппенгеймер – это один из создателей атомной бомбы, руководитель этой группы. писал, в частности, следующее. «Я имел возможность проконсультироваться с 40 физиками-теоретиками». Очень хорошо, он говорит, от целых 40 сразу. «Все признают, что мы не понимаем природу материи, законов, которые управляют ею, языка, которым она может быть описана». Вот уж неожиданно-то, а? Все говорят об этом. Гейзенберг. Наши усложненные эксперименты представляют собой природу не саму по себе, а измененную и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования. Следовательно, здесь мы также вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания. У него, кстати, книга очень интересная, у Гейзенберга «Физика и философия». Очень интересная книга. Фейнман, который скончался в 91 году, это была, так сказать, первая звезда, да, физической науки, американский физик. Наука недостоверна. А если вы думали, что наука достоверна, вы ошибались. Это его лекции студентам. Потому что, говорит, мы всегда должны заглядывать вперед, должны предполагать, но мы никогда не уверены, что там есть. Если мы будем говорить только о том, что есть, мы не двинемся ни на шаг. А как только мы хотим прогнозировать что-то вперед, мы сразу попадаем на зыбкую почву неопределенности. Более того, мы же все прекрасно знаем, что наука сегодняшняя отрицает очень многое то, о чем говорила наука вчера. А та, в свою очередь, отвергала то, что говорила позавчера. И это процесс естественный. Почему? Потому что познание, оно происходит и вширь, и вглубь. И если только мы признаем, что наш познаваемый мир действительно бесконечен, это очень важно, об этом мы слышим постоянно. Постоянный мир, наш мир бесконечен в своей познаваемости, тогда мы поймем, да, каждый шаг будет открывать что-то новое, но не просто новое, а он открывает нам совсем другую картину понимания того, что мы до этого, кажется, понимали. Кстати, я скажу вам, что к концу XIX века уже физика достигла своих пределов. Казалось, уже все. Все, что нужно было, и все, что можно было, уже кажется открыто. Все сделано. И вдруг, о ужас, открыли микромир. Это ядерное излучение, элементарные частицы. Оказалось, что атомы – это вовсе не неделимые, оказывается, очень делимые. В самом атоме, оказывается, целый мир, что только в его ядре, Боже мой! И с тех пор идет бурная исследовательская деятельность. Сейчас, как говорят ученые, после того, когда уж что только не пооткрывали, уже и кварки, и струны, чего только нет в ядре, сейчас физика находится на той стадии, когда утверждают. Очень много накоплено фактов. Факты это, касающиеся микромира, выглядят в плане формальном часто очень противоречиво и не могут создать теории, нет ее пока, единой теории, которая объединила бы всю совокупность этих фактов, и можно было бы представить себе одну цельную картину. Сейчас какой-то тормоз, остановились. Это говорят физики, я-то не знаю, но они, наверное, знают. Один из таких моментов, который особенно смущает публику неученую, но перед которой сначала и ученые останавливались, как перед какой-то стеной, это наблюдение в изучаемом мире так называемых абсурдов. То есть, когда сталкиваешься с вещами, которые не вмещаются в границы здравого смысла, что ли. Вот несколько примеров, несколько иллюстраций для того, чтобы понять, что это за абсурды, о которых говорят физики. Вот, например, тот же Оппенгеймер. Вот только послушайте, что он пишет. Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона, нужно сказать «нет». Если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени, нужно сказать «нет». Если мы спросим, неподвижен ли электрон, нужно сказать «нет». Если мы спросим, движется ли он, нужно сказать «нет». Прям как какой там песенка у нас есть, «движется и не движется». Помните, да? Вот вам электрон. Так каков же он? Что за чушь? Современный физик Капра пишет, на уровне атома материя имеет двойственный аспект. Она проявляется как частицы и как волны. Причем тот или иной аспект зависит от конкретной ситуации. Иногда проявляются свойства частицы, иногда свойства волны. Нильс Бор, известнейшая фигура в мире физики, эту странность микромира назвал принципом дополнительности. То, что англоязычные называют это vehicle, волны, частицы, то есть. Представляете, что такое частица, что такое волна? Камень бросьте в воду и посмотрите. То камень, а то волна. Что же общее? Также современный физик Джон Уиллер писал, самое важное в квантовом принципе – это то, что он разрушает представление о мире, бытующем вовне, что мир только вовне, как объект. Когда наблюдатель отделен от своего объекта стеклянным колпаком, так он выражается, для того, чтобы описать то, что происходит, нужно зачеркнуть слово «наблюдатель» и написать слово «участник». Вы знаете, что это такое? Наука сейчас, это удивительным образом, подошла к тем глубоким принципам устройства материи, которые удивительным образом согласуются с принципами богопознания. Беда и трагедия богословия заключалась в том, не всего богословия, а в частности схоластического богословия, так называемого научного богословия. Знаете, в чем заключалось? Что Бога рассматривали как объект и думали познать. Господи, какие у тебя свойства вот эти, а какие эти? Повернись сюда, повернись туда. Как объект рассматривали Бога. Оказывается, богопознание заключается в совсем другом. Это участник. Соучастник божественной жизни. Познание Бога заключает не во внешнем наблюдении Бога, не в рассматривании Бога как объекта, а как в переживании того, Бог есть Дух, того духовного состояния, которые отражают божественное состояние. Слышите? Богопознание – это сопереживание Бога, переживание Бога. Отсюда термин «обожение», вы слышите, соучастие в божественной жизни. Помните, апостол писал, что мы все причастники божественного даже естества. Слышите, что пишет? Причастники божественного естества. Естество, вы знаете это слово, природа, божественной природы. И вдруг физика микромира, физика элементарных частиц, подумайте, что говорит. Точно, вы слышите, это же прям богословие. Отбросить надо слово «наблюдатель» и понять, что правильный только участник. В мире исследования элементарных частиц, я надеюсь, вы, может быть, ну, понимаете, почему. Потому что эти элементарные частицы, их невозможно наблюдать просто так. Для этого строятся эти гигантские ускорители, которых вы все слышали. И как наблюдают их? Бомбят это ядро. Бомбят то или иное вот это проявление той или иной частицы. И смотрят, какова будет реакция. Это можно представить себе в следующей картинке. Вот строим из кубиков какую-то пирамиду хорошую, какое-то здание огромное из кубиков. И для того, чтобы узнать, что это такое, мы начинаем кидаться камнями. Ударили, там вылетело сколько-то частей, сколько-то кубиков, и мы смотрим. Ах, вот, оказывается, она какая. То есть, разрушая, мы думаем, что мы познаем. Нет, это уже не познание. Слышите? Познание возможно только тогда, когда происходит соучастие в этом. Но это уже вопрос совершенно другого порядка. Поэтому Гейзенберг, он и пишет с такой осторожностью, и даже прямо утверждает, что, оказывается, нам говорить о таком объективном, так называемом, познании, то есть познании объекта совне, сейчас, когда мы касаемся микромира, невозможно. Мы разрушаем, познавая, а это уже совсем не та реальность, которую мы хотим познать. Еще бы, запустить в это сооружение тончайшее, каким булыжником, все разлетается, и мы смотрим, ах, вот оно, оказывается, какое сооружение. Познали. Вот так. Вот в силу абсурдности, в кавычках, конечно, абсурдности, многих научных открытий, именно открытий, они на первых порах отвергались категорически. Да нет, ну элементарный же совершенно факт. Что за глупость, когда говорят, что Земля вокруг Солнца вращается, когда я вижу, как Солнце ходит вокруг. Ну, ученые с ума сошли, что ли? Ясно видят все. Все и все. И тут вдруг утверждают, Земля вокруг Солнца вращается. Чушь-то какая, правда же? Так вот, это, я говорю, самый такой простой пример. Но я вам скажу, что не только идеи там Галилея и Коперника были отвергнуты. Помните, Пастер? Кстати, отсюда пастеризация. Да. А открытие Пастера, а генетика. Почитайте нашу советскую литературу, какая-то лженаука, это генетика, сколько у нас пострадало замечательных людей. Вавилов так был сгноен, бедный. Это изумительный ученый, и человек, кстати, так изгноили его на этих диких допросах. Кстати, вы себе представить не можете, какие допросы. Да. Сохранилось небольшое воспоминание его соучастника по камере, да. Как его после допроса, Он стоит и все. Час, другой, 10, 12, падает, его бьют, опять держат. Наконец уже просто все уже с распухшими ногами. Его едва вносят в камеру. Уже и все допрашивали, да. Какой он агент? Агент, чьей он разведки? Какие ужасы творились, Боже мой! Да, и последний штрих, так сказали, трупы на повозку это, или на грузовик, на повозку складывают. И говорит, ты знаешь, кого повезли? Кого? Вот тот, это же Вавилов. Замечательный генетик, о котором теперь, естественно, только говорят как о гении нашей науки. Сколько людей было уничтожено за эти абсурдные, так называть, открытия. А что теория относительности? Когда теория относительности? Как это такое? Представьте себе. В космосе у меня там, на каком-то движущемся очень быстро, движущейся ракете, я пролетел год по часам, вот, год. Прилетаю на Землю, а тут 100 лет прошло. Что за абсурд? Уж кажется, самое твердое, непоколебимое, неизменяемое – это время. И вдруг теория относительности говорит, время разное, изменяемое. Процесс течения времени, оказывается, разный. Вы знаете, как была встречена теория относительности сначала? Ой-ой-ой, была буря негодования, отрицание просто решительного. Но говорят так, что... Ну, об этом лучше... Сейчас я вам зачитаю академика Ландау, советского академика, и увидите, что... Он писал, «Всякий существенный шаг вперед связан в физике с отказом от каких-то привычных нам представлений». Отказом. Теория относительности заставила физиков отказаться как от предрассудков, от убеждения, что в природе существует абсолютное время, единое для всей Вселенной, для всех движущихся систем. Она оказалась безумной большинству исследователей. Но, послушайте дальше, но психологические неприятности, связанные с теорией относительности, показались физикам совершенно детскими огорчениями, когда им пришлось осваивать квантовую механику с ее дикими идеями. Еще пуще поехали. Вот что происходит в науке. И это процесс постоянный. Это не какой-то вот на данный момент какое-то сделали открытие, и потом все. Нет, это непрерывный процесс. Ибо, еще раз повторяю, научное познание не имеет пределов. Вселенная и вширь, и вглубь, я не знаю еще, как, куда вы скажете, бесконечно. Вот говорят, что очень сильный удар по надеждам найти какие-то абсолютные критерии истинности познания нанес известный, крупнейший немецкий математик Гёдель своей теоремой о неполноте формальных систем. Этой теоремой он показал, что, цитирую, «Непротиворечивость достаточно богатой теории не может быть установлена средствами, которые могут быть формализованы в самой этой теории». Друзья мои, ну я объясню. Нельзя доказать истинность. Вот вам совокупность фактов, вот теория, которая объединяет. Нельзя доказать истинность всего того, что утверждается в ней, не выйдя за ее пределами, не посмотрев со стороны. То есть необходим выход в более широкую систему. Только тогда, исходя из нее, можно уже судить о достоверности, верности или ложности тех выводов, которые в этой системе кажутся безупречными. Но вы понимаете, что наступает-то? Трагедия сущая какая? А на каком основании можем считать, что те критерии, которые мы видим в этой уже большей системе, насколько они верны? Ведь для того, чтобы судить о их верности, надо выйти еще большую круг фактов, еще более широкую систему. Вы слышите? И так без конца. И где же предел? Его нет. Когда же можем сказать, что именно истина вот эта? Когда? Никогда. Гёдель, конечно, ой, натворил в этом плане. Но я вам скажу, к таким же вещам, к таким же выводам приходит и философская мысль. Слышите? И философская мысль. Еще Кант, Иммануил Кант, который скончался, вы проходили, по-моему, в 1804 году, то есть это конец 18 века, ну что там начало 19-го. Еще он в своей критике чистого разума уже утверждал, что вещь в себе, помните, такую вещь в себе, никогда не может быть познана. Мы познаем только ее явление в этом мире, а что она есть сама по себе, мы никогда не можем сказать. Никогда не можем этого сказать. Вещь в себе непостижима. Но это было чисто философское умозаключение, которое, как оказалось, в 20 веке-то подтверждено уже чисто научными экспериментами, научными выводами. Вообще, я вам скажу, что все философские построения, все, они чем ограничены? Не знаю, друзья мои, вам это интересно или нет? Даже если совсем не интересно, я все-таки советую кое-что запомнить. Потому что вы можете, вам придется отвечать на эти вопросы. Все философские построения, все системы, они же ограничены чем? Чем? Во-первых, языком нашим, вот этими понятиями, которыми мы пользуемся. Какими понятиями? Которые все проистекают из нашего непосредственно вот этого опыта, слышите? Нашего опыта, этого трехмерного пространства и этого времени. Все ограничено, все наши понятия. Только вот этим нашим мирком. Вы видите, оказывается, насколько он узенький-то. Даже мир субатомный уже вышел за его пределами. За его пределы. Мы живем в так называемом макромире. А уже мир, микромир, уже другое там. Как коснулись, там абсурды. Кстати, та же самая ситуация, когда мы касаемся мегамира, то есть касаемся мира космического, оказывается, там мы наталкиваемся на такие вещи, о которых ничего не можем буквально сказать. Какие-нибудь черные дыры, черная материя. Оказывается, вы знаете, что вот это вот непостижимое, непонятное, неуловимое, вот эта материя, да, она составляет чуть ли не 95%, которые мы не видим, не слышим и не знаем, как даже подступиться к ней. А все наши познания только касаются вот этих 5, ну, не знаю, чуть-чуть больше процентов. Мегамир – это, оказывается, такая тайна, что мы не знаем, что даже и делать. Это тайна нашего научного познания. Так вот. Вы теперь понимаете, а как можно, например, описать реальность, который касается совершенно другого мира. Но вот как бы это нам бы сказать? Как описать, попробовать реальность другого мира? Что же это нам бы придумать такое, какой бы пример? Как передать на нашем человеческом, вот этим обычном языке реальность, которая абсолютно другая? Слов нет. Вот апостол Павел, он прямо сказал, я был восхищен, когда на третье небо, помните, слышал глаголы, то есть слова, которых невозможно передать. Слышите? Невозможно. Почему? А мы не знаем этих слов. И не знаем слова не потому, только что слова не знаем, а потому что за каждым словом стоит конкретная реальность, с которой мы можем соприкоснуться и понять. А здесь невозможно понять. Вот он писал, я знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Во-первых, нет понятия слов, когда мы касаемся философии. Во-вторых, все наши слова, ну, кроме математических абстракций, все наши слова очень неопределенны. Вы слышите? Ну, вот мы говорим «душа». Так, а что такое мы подразумеваем? Мы можем описать это. Мы говорим «вечность». А что это такое? Мы говорим «человек». Кто это, Боже мой, проблема такая, что и все, сверхпроблема. Пространство. А время? Чего не коснись? Вы слышите, какие неопределенные слова? Вы посмотрите любой философский трактат. Вы увидите, какие там понятия. Вы скажете, а как понимать это? И вот мы изощряемся, пытаемся что-то создать некие понятия, которые носят, тем не менее, очень неопределенный характер. А что такое неопределенный характер? Это равносильно тому, что решать уравнение с 33 неизвестными. А говорят, и с 2 неизвестными не решается. Неопределенные понятия. И вот вся философия, если обратите внимание, она вся построена как раз на использовании вот этих вот терминов. Что такое идея? Господи, Боже мой! Что такое материя? Мы поняли непрерывно, материя. Что такое объективный мир? Что это такое? Вы что, думаете, так просто? Ну, что вы? Мы говорим, объективный, тот, который реально существует. Но вам тут же физик улыбнется ехидно и скажет, вы что, это что, кресла ваши красные, да? Ха, наивные люди. Да это есть нечто иное, как электромагнитные колебания определенной частоты, который ваш глаз воспринимает как красное. А реальность какая? Колебания электромагнитные. Слушайте Баха, ах, Баха, Баха. А он смеется и говорит, да это же все воздушные волны определенной частоты. А вы тут восторгаетесь или возмущаетесь. Что такое объективность? Эти волны, которые бьют перепонку, это реальность? Да. А это что такое? В мою перепонку, и я радуюсь, а другой возмущается от этих колебаний. Так объективно это что? Волны или звук? Цвет? Или эти колебания? Что? Тот же Гейзенберг, которого я вам называл, писал по этому поводу, стоит запомнить эту его мысль, если вы, конечно, ну, я надеюсь, вы сразу запоминаете сходу, поэтому проблем не будет. Сразу, да. Тот же Гейзенберг писал, значение всех понятий и слов образующееся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Вот это, вот это, ай-ай-ай. Какой удар, Боже мой! Мы все ищем истину на пути рационального мышления с помощью понятий и логики, нашей логики и понятий. И забыли, что значения всех понятий и слов не могут быть точно определены. А где неточность самих даже понятий, нам не поможет ничто тогда прийти к абсолютной истине. Одним словом, если хотите, да, вот вывод некий сделал коллектив, коллектив отечественных философов в своей работе очень интересный. «Логика научного исследования». Там мы читаем такие вещи, которые, ну, просто я вам скажу, ну, великолепную дают картину. Вот что я вам зачитаю их. Может быть, что-то останется, где-то зацепится. В настоящее время можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгости. К выводу о невозможности полностью изгнать даже из самой строгой науки, математики, нестрогие положения, после длительной и упорной борьбы вынуждены были прийти и логицисты. Это в математике раздел, да, логиков. Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще. Не только об этом. Вы слышите? Любая система человеческого знания включает элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знания. Всегда остается что? То, что не имеет никакой строгой определенности. Наука не может без этого даже и существовать. Наш отечественный физик Охлибинский подводит очень хороший итог, по крайней мере, хотя бы эту мысль, ну, запомнить бы, очень не мешало бы. Развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Слышите? Речь идет о чем? Каких умозаключений? Речь идет о так называемом рациональном познании. Я обращаю ваше внимание. Рациональном познании, который, аппарат, который в чем заключается? Логика, факты, факты и понятия, то есть язык. Вот, оказывается, что здесь что никакая форма умозаключений не может дать нам гарантии о том, что мы получаем абсолютно достоверное знание. Всегда остается неопределенность, всегда. И это безусловный элемент всякого познания. К чему я все это говорил вам, друзья? Вы что, думаете, для того, чтобы дискредитировать науку и философию? Ну, вы ошибаетесь. Совсем нет. Можно было даже и не рассуждая об этих вещах, и не приводя даже этих высказываний, можно было понять и предполагать, что действительно наш рассудок ограничен, наш ум ограничен. И, само собой, понятно, что мы никогда не можем претендовать на какое-то абсолютное знание. Но это только уж, может быть, уж совсем глупый человек мог думать, что мы можем получить абсолютно достоверные знания. Речь идет не об этом даже. Мне хотелось показать другое. Я говорил это все по совсем другой причине. К богословию предъявляется требование абсолютно достоверной доказательности и в этом смысле абсолютного знания. Причем к богословию, где первым и важнейшим понятием или предметом, если хотите, является не кто-нибудь, а Бог, который есть Бог. Скажите, кто Он? Скажите, кто Он? Я отвечаю, скажите мне, что такое красное? Скажите. И тогда я вам скажу, кто такой Бог. Что вы мне начнете говорить, что какие-то частоты излучения, что ли? Это мне ничего не говорит. Я хочу узнать, что такое красное, а не электромагнитное излучение. Скажите. Нет. Кто такой Бог? Повторяю еще раз. Повторяю эту мысль Платона, которая совершенно элементарна, но все гениально и просто. Да. Простые вещи не поддаются определению, то есть словесному описанию. Невозможно словесно, вы мне не опишете никогда, что такое красное и зеленое, громкое или тихое, скользкое или, напротив, твердое, до тех пор, пока я не попробую, не увижу, не смогу опытно пережить это. Если уж даже научное знание, которое всегда претендует на что? На некую абсолютность знания, если оно оказывается таковым, что же мы должны тогда сказать, когда начнем рассуждать о Боге, который есть Дух, который нельзя попробовать, не понюхать, не повертеть, над которым нельзя провести никаких физических, химических экспериментов? Что вы хотите, чтобы мы знали о нем? Его знание, знание о нем, возможно только при условии, что он сам скажет о себе на нашем языке, то есть применительно к нашему вот этому убогому, вы слышите? Наш убогий, этот трехмерный мир, ну, четырехмерный, если хотите, время включить. Этот убогий, узенький, ничтожненький, наше четырехмерное пространство-время – на этом языке скажет о себе применительно к нам. Это первое, то, что он может сказать. Да. Второе, и это не менее важное, что его познание, оказывается, заключается не в форме умозаключений, не в форме рационального познания, вот этой головного, или умового, а это познание возможно только на том же пути, на котором постигаются все простые вещи. Феория, видение, созерцание, непосредственный опыт соприкосновения. И вот здесь Бог открыл нам, какие необходимы условия, при которых только мы можем действительно видеть Его, так же, как мы видим все другие простые вещи. Об этом говорит наука, целая наука, если хотите. В христианстве она именуется аскетика. Причем интересно, что именуется именно аскетика. Вы слышите, это любопытное, просто любопытно. Назвали бы феория. Нет, называется аскетика. Указывается на один самый главный импульс, без которого богопознание невозможно. Что такое указывается здесь? Где это главное? Что главное? Аскео. Что это такое аскео? подвязаюсь, тружусь, если хотите. Компьютер, слово «аскет», знаете, как бы перевел? Спортсмен. Аскео, подвиг, труд, а не просто так. Я сижу и созерцаю Господа Бога. Ну-ка, Господи, покажись-ка мне. Оказывается, требуется определенный подвиг, труд. При определенных конкретных условиях, знание этих условий и знание опасностей, которые стоят на этом пути. А какие опасности? Самый главный из них – свою мечтательность не принять за реальность. Эту мечтательность отцы аскеты называли прелестью. Прелестью. Прелесть. Я льщу себе. Создал себе свои мечты и льщу себе, что я постигаю Бога. То есть всякие благодатные состояния, видения, переживания, дары и так далее. Лесть, прелесть, в высшей степени лесть. Ух, какое это страшное дело. О том, что Бога по существу невозможно, невозможно познать, именно путем рациональным путем, об этом пишут все святые отцы. Единогласно. Я надеюсь, что здесь для вас нет ничего нового. Я вам процитирую немножко, так, чтобы напомнить. Григорий Ниский пишет: «Бог не может быть объят ни именем, ни мыслью, ни какой-либо другой, постигающей силой ума». Вот она, наша головка, рация, думаем постичь Бога. Но замечательно пишет, вот очень нравится мне мысль преподобного Симеона Нового Богослова. Как он пишет, вы подумайте, что он пишет, послушайте только. «Я оплакивал род человеческий», слышите, оплакивал, «так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать. Я оплакивал род человеческий». Слышите? Ух, как сильно сказано! А мы начинаем Бога наделять. Чем только не наделяем, какими свойствами. Но об этом сейчас мы еще поговорим. Кстати, он оплакивал род человеческий. Вы по истории церкви, конечно же, проходили и помните, как гностик Евномий утверждал: «Я знаю Бога так же, как он сам себя знает». Помните этот гностик Евномий? «Я знаю Бога так же, как он сам себя знает». Или книгу Софронии Сахарова, которую написал архимандрит, да. «Видеть Бога, как Он есть, ни больше, ни меньше». И там такие перепады, Боже мой, такие волнения, такие скачки. Просто читаешь и диву даешься. Хотя все отцы говорили о непостижимости сущности Божией. И то, о чем говорили отцы, когда говорили о богопознании, то как они говорили? Совсем не так видеть Бога, как Он есть, то есть по существу. Совсем о другом говорили. Поэтому надо учесть все то, о чем мы говорим. О Боге. Все наши догматические системы богословские, все они очень условны. Вы слышите? Они очень условны, относительны. Они открывают вовсе не Бога самого по себе, а открывают то, что Бог открыл нам применительно к нашему языку. Вы слышите? Применительно к нашему вот этому элементарному опыту жизни, в котором мы живем. Это, я вам скажу, это очень важно. Святые отцы говорят поэтому, что Бог познается не в рассуждениях, слышите, чем мы изощряемся, совсем не в рассуждениях. А Исаак Сирин писал даже так: «Молчание есть тайна будущего века, а слова – суть орудия этого мира». Обратите внимание, слова – орудия этого мира. Молчание – тайна будущего века. Они говорят, отцы, что Бог постигается в молчании. Помните термин «исихия»? Это не просто молчание. Сейчас мы замолчали. Речь идет совсем о другой исихии. Молчание – это есть нечто иное, как оказывается, свобода ума от действия страстей. Когда ум уже достигает этого блаженного молчания, когда он не произносит никаких слов, он только достигает непосредственно видения, созерцания, соприкосновения с Божеством, тогда все замолкает. Помните? Помните в Страстную неделю? «И да молчит всяка плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом». Действительно, страх и трепет перед тем, когда открывается Он. Молчание есть тайна будущего века. Вот где происходит, оказывается, познание Бога. Но чтобы достичь этого молчания, этого блаженного, этого великого молчания, чтобы достичь, оказывается, требуется знание этой науки, требуется подвиг, требуется, проще сказать, достижение бесстрастия, когда ничто не отвлекает человека, когда он может действительно соприкоснуться непосредственно с Богом. Как Исаак Сирин писал, что такое молитва? Он говорит, молитва – это отрешение ума от всего земного, чувственного, отрешение ума от всего. Потому что молитва – это есть нечто иное, как соприкосновение с Богом. Когда оно может быть с Богом? Только тогда, когда наши связи, толстенные веревки, которые мы связаны с этим миром, будут отрешены от нас. Мы же непрерывно связаны с этим, и они мешают человеку действительно созерцать Бога. Ох, как удивительно! Молчание есть тайна будущего века. Не думайте только, что когда он говорит «будущего века», что это век, обязательно век после смерти, который наступит. Нет, нет. Христос сказал, есть из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидит Царство Божие, пришедшее в силе. И когда читаешь святоотеческие творения некоторые, видишь, да, они уже вкусили это Царство Божие, пришедшее в силе. Где оно, это Царство Божие? Там? Внутрь вас есть, а не там. Постарайся войти в клеть сердца своего, и там найдешь клеть, то есть небесную, ибо та и другая одно и то же. Слышите, где Царство Божие это? Вот где оказывается, вот где постижение Бога. Теперь понятно нам, почему в молчании, почему молчание – это что такое? Когда сердце очищено от страстей, только тогда происходит и возможно созерцание Бога. Вот что такое молчание, вот что такое исихия, о которой так рассуждаются исихасты, а почему не исихасты, а почему то-то, то другое. Смешно. Который своей ни одной паршивой мыслишкой не может справиться, он уже об исихазме рассуждает. Прям уже исихаст. сейчас в пещеру забрался. На пути описания Бога, вы знаете, вернее, есть два метода описания Бога. Вот один из них, о котором мы с вами говорим, и который называется богословием апофатическим методом, способом. Это что такое? Это есть не что иное, как утверждение, что Бог по своей сущности, конечно, неописуем. Это вещь в себе, выражаясь кантовским языком. Но вы знаете, что если бы только остановиться на этом, то мы бы не знали, что делать. Религия невозможна тогда. Если мы ничего не знаем о Боге, к чему будем стремиться? Как понять, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть? Поэтому Бог открывает себя человеку в доступных человеку формах. Вот это откровение Бога о себе называется катафатическим еще способом. Что это такое? Это когда Бог говорит, что Он любовь. И мы знаем, значит, не ненависть. Слышите? Добро, а не зло. Красота, а не безобразие. Милосердие, а не жестокость. Вы слышите? Вот это катафатический, положительный способ, он чем характеризуется? Он дает нам вектор для человека, направление. Вот по какому пути мы должны идти, чтобы действительно достичь видения Бога, познания Бога. Вот на каком пути только. Потому что путь отрицания апофатический, он просто говорит нам о бесконечности Бога. А катафатика дает нам возможность направления, верного, правильного направления нашей жизни. Вот это, так сказать, это вещь, которую, я надеюсь, вы уже говорили об этом, и вы спокойно, то есть об этом знаете. Но надо понять, что это направление дается, это направление связано с чем? С указанием пути жизни. Этот путь жизни – заповеди. Заповеди Христовы. Вот этот путь жизни, вот эти условия. Без этого пусть никто не думает, что он богослов. От того, что я окончу семинарию академии, от того, что я буду профессором, доктором и так далее. Ой, Боже мой, какая насмешка! Вы слышите? Насмешка, если не будет другого. Другого чего? Я вам сейчас скажу. Святитель Игнатий Брянчанин пишет, без исполнения заповедей учение по букве, вот это вот студенты, профессора и так далее, учение по букве сделается исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Вы понимаете, что такое развитие падшего естества? Самомнению. Слышите? Я то знаю, чего эти там вот не знают. Слышите, кто я? Горестные доказательства этому видим на иудейском духовенстве, современном Христу. Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, немедленно рождает самомнение и гордость, отчуждает посредством их человека от Бога. Слышите, что нас подстерегает, друзья мои? Вы слышите, что нас подстерегает? Самомнение и гордыня. Более ужасного ничего нельзя найти. Учение по букве. Представляясь по наружности познанием Бога, оно в сущности может быть совершенным незнанием, отвержением Его. Проповедуя веру, можно утопать в неверии. Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворившихся одним школьным изучением богословия, как бы науки единой из наук человечества. Вы слышите, школьное изучение. Это то, чем мы занимаемся в богословских школах. Друзья мои, вы слышите? Можно знать богословие великолепно и быть противником веры. Быть атеистом настоящим, безбожником. Слышите? Будучи доктором богословия и сверхдоктором. И быть не христианином совершенно. Учтите вы это. Мы как-то не придаем значения этим вещам. А вот это формальное знание для глупого человека является, знаете, чем? Прям вот трамплином для самомнения и гордыни. Да компьютер больше знает. Может, его канонизируем? Поэтому в одном из своих писем Игнатий Брянчанинов что пишет? Послушайте только, что он пишет. Сбывается слово Христово. В последние времена, а мы, наверное, приблизились к ним. В последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. И он прибавляет в скобочках. Право, смех, да и только. Ой, как точно. Эти степени даются людям. А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких. Доктор богословия, а сомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не был ли подобно мифологической. Какого света ожидать от этой тьмы? Вот это да! Это о ком он пишет? О докторах богословия. Вы еще пока не достигли этой тьмы. Вот так, друзья мои. Это страшное заблуждение, когда думаем, что мы... Учтите, поэтому я удивляюсь, что школы наши называют духовными школами. Причем тут духовные? И богословские. То есть, дай Бог, если есть элемент духовного. Они богословские. Мы изучаем, зубрим, запоминаем. А духовное где? Преподобный Серафим Саровский писал, «Мы в настоящее время, по нашей почти всеобщей холодности к вере святой и по невнимательности нашей, до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания. Некоторые говорят, это место непонятно, потому что неужели апостолы так очевидно при себе Духа Святого чувствовать могли? Нет ли тут ошибки?» Не было и нет никакой. Это все произошло от того, что мало-помалу, удаляясь от простоты христианского ведения, мы под предлогом просвещения, слышите, богословского, конечно, просвещения, а не какого-нибудь, зашли в такую тьму неведения, что нам то кажется неудобно понятным, о чем древние христиане ясно разумели. И в самых обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собеседующих не казалось странным. Конечно. Поэтому путь познания Бога совсем не этот, не по букве. Есть другой путь, духовно-опытный путь. Это путь, который описан в науке аскетика. Только не подумайте, что вы эту науку возьмете сейчас фолиант и там все найдете. Нет. Этот духовный путь раскрыт для того, кто хочет, скрыт от того, кто не хочет. В творениях святых отцов аскетов. Слышите? Это Авва Дорофей, это Антоний Великий, это Исаак Сирини, это Иоанна Лесвичники. Это Серафим Саровский, это Игнатий Брянчанинов, который переложил весь опыт, слышите, опыт духовной жизни, переложил применительно к нашему уже состоянию, очень слабому, просто совсем мы же прям вот бессильные. Я говорю, одна пустая мысль может нами крутить, знаете, как, я не знаю, как собака хвостом, и мы не можем от нее отвязаться. Вот до чего бессильный. Но при этом, знаете, я кто? И с пустой мыслишкой даже не можем справиться. Есть духовно опытный путь. Брянчанина в этом отношении, я вам скажу, это светоч, это прям Бог дал его. Кстати, каждый из вас должен иметь в своей библиотеке собрание его трудов. Каждый обязательно должны иметь у себя дома, на полках. Вот, обязательно. Пусть он смотрит на вас. Пусть и у вас иногда защемит все-таки немножко сердце и совесть, что же я не смотрю на него, что он открывает нам. Вот где изложен аскетический путь, духовный путь познания Бога. Он просто великолепно. На современном уже языке, его язык уже действительно, все-таки это язык 19-го, даже начало 19 века. Более того, я скажу, у него чуть ли даже не конца 18-го. У нее язык, да. В нашем языке уже это переложили его труды, прям вот изложены в самой своей сути. Это игумен Никон Воробьев, это Иоанн Валаамский. Вот, в своих письмах. Кто хочет, может заняться этим. И я вам скажу, что там не только изложены мысли и идеи, которые я могу усвоить умом, и это очень важно. Есть и другая сторона. Тот, кто начнет читать, увидит. В них присутствует буквально благодатная сила, которая действует на душу, на ум, на сердце. Поэтому, если мы хотим ознакомиться с этим, то надо бы читать как можно чаще, понемножку, хотя бы по одному письму в день. Надо себя подпитывать, как мы питаемся каждый день. Мы же питаемся не через день. Надо подпитывать себя хоть немножко. Иначе что проку будет от всего нашего богословия? Скажите. Ну, зазубрим, ну, что-то выучим, что-то пропустили, окончили. И что дальше? А дальше? О, дальше кротость, все полное, все. Ну, хорошо, все.